«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Всех приветствую на «Спутнике». Меня зовут Андрей Матюхин, а это авторская программа «Без дураков», программа исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня», члена Совета по правам человека Кирилла Вышинского. Кирилл Валерьевич сейчас у нас на связи со студией. Приветствую вас, Кирилл Валерьевич.
Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Начинаем нашу программу.
Да, начинаем нашу программу. Мы сейчас так в таком формате видеомоста, кто следит за нами в формате видеотрансляции, а это можно сделать в наших аккаунтах «Радио Спутник» во ВКонтакте, в Рутубе. Конечно же, подключайтесь к нашему телеграм-каналу «Радио Спутник». Так вот, не просто так я упомянул о телеграм-канале. Помимо полезной, важной, актуальной информации, сейчас по традиции уже там стартовал опрос. Вот тема у нас большая, Крымский мост, и вот атака на Крымский мост, мы посвятим ей, я так понимаю, вторую часть программы, но опрос и как он звучит, я озвучу уже сейчас. Украинские спецслужбы уже во второй раз совершают теракт на Крымском мосту. Что необходимо сделать в ответ? Варианты следующие. Нанести удар по военной инфраструктуре ВСУ. Вариант второй. Еще больше усилить охрану Крымского моста и нанести удар по крымским мостам через Днепр. Пожалуйста, заходите в наш...
По украинским мостам через Днепр.
По украинским мостам через Днепр. Это я вот оговорился. По украинским мостам через Днепр, да, действительно. И заходите в наш телеграм-канал, голосуйте, и мы потом подведем итоги в конце программы. Кирилл Валерьевич, ну, у нас, как обычно, достаточно много тем, все они емкие, объемные, в том числе, говорят сейчас довольно много о зерновой сделке, но дискуссии не прекращаются. МИД России выпустил заявление об альтернативных вариантах поставки зерна нуждающимся странам. Ну, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил позицию ЕС по сделке. Ну, и понятное дело, что позиция там, ну, достаточно такая.
Ну, позиция ЕС понятна. Значит, они, так сказать, хлопочут лицом, как бы сказали в театральных кругах, пытаясь, так сказать, заявлять о каких-то, так сказать, бедствиях и трагедиях для беднейших стран, которые должны были получить зерно. Но я хочу напомнить, что неоднократно Владимир Путин называл цифру не больше 5 или 7% от того количества зерна, которое уходило беднейшим странам. А в основном это все зерно шло в Европу. Там последнее судно, которое ушло из Одессы в рамках зерновой сделки, по-моему, ушло то ли в Роттердам, то ли в Амстердам. В общем, куда-то в Голландию. Посему то, о чем говорит Песков, называя позицию европейцев бессовестной, ну, соответствует действительности. Насколько я понимаю, сейчас будут эти переговоры между нашими дипломатами и турецкими, и я думаю, что есть вариант, который уже, так сказать, озвучивал президент в течение нескольких прошедших месяцев. Он говорил о том, что если нужно, мы поставим зерно беднейшим странам, которые, так сказать, там реально испытывают проблемы с зерном, ну, просто чуть ли не за бесплатно. Да? Давайте только обсудим это. О чем идет речь? Я напомню, что зерновая сделка предполагала, что будет зерно вывозиться из Украины. Россия не будет препятствовать этому. Вернее, вместе с Турцией организует досмотр кораблей, которые уходят с зерном из портов Украины и которые идут туда, в порты Украины, чтобы они не провозили оружие. Это была одна часть так называемой зерновой сделки. Кроме этого, значит, Россия включала в это пакетное соглашение еще условия, связанные с разблокированием нашего экспорта сельхозпродукции и связанные с ними товаров, в том числе удобрений, значит, в качестве одного из условий реализации этой зерновой сделки. То есть речь шла о том, что будет возобновлено движение аммиака для переработки его по аммиакопроводу Тольятти-Одесса. Аммиак – это сырье для сельхозудобрений, что, значит, будут разблокированы SWIFT-сделки Россельхозбанка. Ну, в общем, там целый был ряд пунктов, которые предполагали, что Россия в обмен на то, что она вот выпускает суда, правда, после досмотра, и тем самым появлялась некая гарантия, что под предлогом зерновой сделки не будет проводиться доставка оружия в Украину, что Россия тоже получит какие-то преференции определенные связанные с торговлей. Ничего этого не произошло за два, по-моему, или три периода продления зерновой сделки. Собственно говоря, это и послужило главной причиной ее непродления, то есть аннулирования. Повторюсь, у нас есть предложение, и, кстати, вполне возможно, что вот во время недавнего, по-моему, где-то в июне, в середине июня, большого визита глав нескольких африканских государств в Москву и их переговоров с Владимиром Путиным, возможно, что в ходе этих переговоров, уже понимая, что зерновая сделка не будет продлена, мы сделали какие-то конкретные предложения африканским странам по обеспечению их зерном. Понимаете, когда я говорю обеспечение, чтобы понимали наши радиослушатели, дело не в том, что в мире нет зерна, которое можно было бы, так сказать, употреблять, поставлять в страны Африки. Дело в том, что за все нужно платить. И вопрос в том, что в мире не так много дешевого зерна. Зерна, которое можно продавать было по тем ценам, которые могут себе позволить африканские страны. Не самые богатые, но достаточно населенные. Поэтому вопрос в первую очередь в цене этого зерна. Украинское зерно было дешевым. Украина в последние несколько лет, по-моему, начиная с 2017 года, ставила такие серьезные рекорды по сбору зерновых, которые били еще, так сказать, там советские рекорды Украинской ССР. Мы тоже в последние 5-6 лет собирали рекордный урожай, по-моему, свыше 130 или 120 миллионов тонн зерна. То есть зерно и у Украины, и у России есть. И цена на них – это только вопрос переговоров. Соответственно, ну просто мы находимся под серьезным санкционным прессом. В том числе это связано с страховкой суден, с кораблей, на которые будет перевозиться зерно, ну, с проведением платежей, ну, в общем, так сказать, там, с целым комплексом вопросов. Потому что даже не просто загрузить зерно, получить деньги в чемодане, значит, и сделка завершена. Нет, значит, там есть страхование этих перевозок, есть, значит, гарантии финансовые и так далее, и тому подобное. Значит, вот это, конечно, серьезный комплекс вопросов, но который можно обсуждать не только вот в формате, который предлагала ООН, да, когда она вместе с Турцией осуществляла посреднические функции, значит, но еще и просто в двухсторонних форматах прямых договоренностей между Россией и, предположим, африканскими странами. Кстати, очень важно, почему Турция вошла в эту сделку в качестве гаранта и основного интересанта. Дело в том, что Турция за последние тоже, так сказать, 5, 6, 8 лет стала одним из крупнейших переработчиков зерна. Вот каждый третий килограмм муки в мире переработан в Турции. Для Турции это, конечно, для турецкой промышленности и вообще, так сказать, для турецкого бюджета это огромный доход. Ну, ладно, огромный, предположим, слишком сильный эпитет, ну, приличный.
Но приличный
доход. У вас огромная мукомольная промышленность на это работала. Она развивалась, она росла. Я сейчас не буду говорить о цифрах каких-то, так сказать, там, в финансовом выражении. Но вот простой факт. Каждый третий килограмм муки в мире был изготовлен в Турции. Поэтому Турция, конечно, была интересантом того, чтобы получать не самое дорогое украинское зерно, перемалывать его и зарабатывать, получать дополнительную маржу на этом процессе. Но я думаю, что, опять же, так сказать, со всеми можно найти общий язык. Не случайно сегодня Сергей Викторович Лавров уже провел беседу со своим турецким коллегой. И речь идет о наших предложениях по зерновым поставкам, которые можно уже обсуждать за пределами вот той самой зерновой сделки, которая, похоже, себя не оправдала. По крайней мере, не оправдала наши ожидания.
Кирилл Валерьевич, довольно любопытная на лентах появляется информация. США выделяют Украине еще 250 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства после решения России по зерновой сделке. Это агентство по международному развитию, американское, сообщает. Вот 250 миллионов на поддержку сельского хозяйства. Они пойдут на поддержку сельского хозяйства или на покупку там вооружения, не знаю, что-нибудь другое еще?
Мы просто не знаем, честно говоря, это поддержка сельского хозяйства, это очень такая широкая и абстрактная формулировка. Я хочу сказать, что крупнейшими зерновыми трейдерами Украины, то есть теми, кто торговал зерном, кто покупал его, а потом вывозил его на международный рынок, были крупнейшие транснациональные корпорации. Вот извините меня за два раза крупнейший, но тем не менее это так. Cargill, это крупнейшая частная корпорация Соединенных Штатов Америки, имела свой офис, в свое время даже построила масложиркомбинат на территории Донецкой Народной Республики, тогда Донецкой области. В общем-то, это один из самых серьезных игроков на мировом рынке. Вот он очень плотно работал на Украине. Луи Дрейфус – это компания с офисом во Франции, но транснациональная корпорация. В общем-то, непонятно, вот, куда эти 250 миллионов в итоге уйдут. Может быть, они уйдут на поддержку этих трейдеров, которым будут обеспечены какие-то финансовые гарантии по закупкам зерна, ну и так далее. Так что не могу я сейчас точно ответить, куда, в чьи карманы уйдут эти деньги. Но то, что я боюсь, что конкретным украинским фермерам они не достанутся, ну вот мои опасения очень велики.
То есть фактически
тоже крупные опасения. Да.
Фактически они, может, не уйдут за пределы Соединенных Штатов, они там и останутся.
Вполне допускаю, да, потому что они будут там переведены на счета этих корпораций, да, как гарантия, так значит, там, за какие-то платежи, ну и так далее и тому подобное. В общем-то, это перекладывание из одного американского кармана в другой.
Перед тем, как мы к другой теме перейдем, я хочу напомнить, что у нас в Телеграм-канале продолжается опрос в рамках программы «Без дураков», программы Кирилла Вышинского. Опрос звучит так. Украинские спецслужбы уже второй раз совершают теракт на Крымском мосту. Что необходимо сделать в ответ? Варианты следующие. Нанести удар по военной инфраструктуре ВСУ. 43% сейчас проголосовало. Далее, 16%. Еще больше усилить охрану Крымского моста. И 41% нанести удар по украинским мостам через Днепр. Вот интересно, что первый вариант — нанести удар по военной инфраструктуре ВСУ. И третий вариант — нанести удар по украинским мостам через Днепр. Называется, что так, ноздря в ноздрю идут, так рядышком. Вот мы следим. Сейчас вообще по 42%. Пожалуйста, заходите, голосуйте. Довольно активно сейчас включились наши слушатели в это голосование в нашем телеграм-канале «Радио Спутник». Следующий вопрос, который хочется очень понять и разобрать. Мы, кстати, неоднократно уже с вами, Кирилл Валерьевич, говорили о Киево-Печерской лавре, но сейчас вот начали собирать пожертвования на выплату залога для арестованного наместника лавры, митрополита Павла. А залог там какой-то, ну, сумасшедшие какие-то суммы, 33 там, миллиона гривен.
Да, сумма 33 миллиона гривен, это почти 900 тысяч долларов.
Ну, просто сумасшедшие какие-то деньги.
Ну, это такая как бы традиция украинской Фемиды в различных резонансных судебных процессах. А без сомнения, судебный процесс с владыкой Павлом носит абсолютно резонансный характер, потому что он предстоятель старейшего православного монастыря в русском православии и в украинском, да, в Украинской Православной Церкви, которая является самоуправляемой частью Русской Православной Церкви. В общем, старейший монастырь Руси. Этот человек никого не убил, ничего не украл. Значит, у него все обвинения связаны якобы с его высказываниями в телефонных разговорах, которые записывались. Непонятно, было ли на это разрешение суда или не было на это разрешение суда. Что это за оперативные разыскные действия, которые проводила Служба безопасности Украины. Посему, тем более, они были не публичные, это телефонные разговоры. Mm-hmm. Посему, вот как бы человек за слова, значит, его сначала он находился под домашним арестом, сейчас его арестовали, вчера или позавчера, Вчера, по-моему, да, вчера был суд, его арестовали, да. И объявили, что он может выйти на свободу, но под залог вот $900 тысяч, почти $900 тысяч. Это, конечно, такая абсурдная совершенно ситуация, когда человек арестовывают за слова, а в качестве залога почти миллион. Он не совершил ни хозяйственное, еще раз напомню, ни хозяйственное преступление он не совершил, то есть он ничего не украл, к нему нет никакого материального иска. Он не совершил преступления против личности, он никого не убил, не ограбил. Но вот таковы реалии на сегодняшний день украинской Фемиды. Ну, нужно сказать, что владыка Павел, это, похоже, один из немногих украинских предстоятелей, который открыто заявил, что не будет идти на поводу у украинской власти. То есть он заявил о том, что монахи не покинут Лавру, по решению украинского кабинета министров и Министерства культуры, которое разорвало договор с Лаврой по надуманным совершенно причинам. И владыка Павел открыто заявил свою такую жесткую позицию. Я хорошо знаю владыку Павла, я несколько раз разговаривал с ним, брал интервью, когда я работал собственным корреспондентом ВГТРК на Украине. Что меня поразило, когда я увидел фотографии своего судебного процесса, вот понедельник, у него абсолютно седая борода. Вот я никогда не видел его таким. При всем при этом, при том, что внешне он достаточно сильно изменился, но вот я говорю, что я впервые увидел такую седую бороду этого человека, которым я неоднократно встречался, разговаривал, общался. Но при этом у него есть абсолютно такая твердая решимость в глазах. Он говорит уверенно. И, собственно говоря, он, повторюсь, единственный, кто делал публичные заявления, связанные с позицией по отношению к действиям украинских властей против УПЦ, абсолютно жестко оценивал все, что делалось, как заявлял владыка Павел, с подачи президента Зеленского. Поэтому этот человек, вот несмотря на то, что так жестко его на сегодняшний день, давайте употреблю это не парламентское выражение, прессует украинская власть, тем не менее, его воля, она вызывает огромное уважение у меня. Ну, я примерно представляю себе, где будут содержать владыку Павла. Скорее всего, это будет Лукьяновский следственный изолятор. Либо второй вариант, это изолятор СБУ. Ну, там, как говорится, хрен редьки не слаще. Вот. Но видно, что у этого человека в глазах и в душе серьезная решимость. Ну, понятно, что ему Бог помогает.
Я для сравнения хочу сказать, чтобы слушателям было понятно. Вот вы сказали, что почти 900 тысяч долларов, это если его выпустят под залог, если соберут эту сумму. А вот греческие СМИ, они когда писали об этом, обратили внимание, что, например, обвиняемый в убийстве на Украине может быть выпущен под залог в $2700. А, например, обвиняемый по делу о продаже детей из Украины в страны Евросоюза могут выпустить за $27 тысяч. Ну вот 27 и 900 тысяч, вот это сравнение.
Ну, дело даже... Ну, деньги, да, залог, размер залогов, это тоже серьезный показатель. Но знаете, как вот, когда я находился, например, в Херсонском следственном изоляторе, значит, я разговаривал с разными людьми, соседями по камерам, там, с теми, кто меня охранял, значит, и они спрашивали, ну, а какая статья? А у владыки Павла такая же статья, как у меня была, 111-я, то есть госизмена со всеми вытекающими. Я говорю, ну, вот 111-я. Говорит, а какой срок предполагается? Я говорю, ну... Минимальный срок наказания 12 лет. Они посмотрели, меня люди смотрели с широко раскрытыми глазами, потому что за убийство при разных обстоятельствах, вот минимальный срок на Украине, который дают 5 лет, вот за убийство человека, да, там, может быть, в каких-то смягчающих или там, других обстоятельствах, вот, минимальный срок 5. А здесь меньше 12 точно не дадут. Вот, хотя речь идет только о словах, о позиции, о взглядах. Вот почувствуйте разницу, как говорится.
И еще одна тема, мы успеем ее обсудить, но тут она точно как раз сопряжена с вашей деятельностью в качестве члена Совета по правам человека. Речь идет о том, что Европейский суд по правам человека отклонил иск России к Украине, поданный 22 июля 2021 года, о многочисленных нарушениях Европейской конвенции по правам человека с 2014 года. А что так? Европейцы как-то теперь что, не верят в правосудие или что? Или почему так происходит?
Честно скажу, я не очень хорошо знаю процедуру рассмотрения. Она достаточно сложная в ЕСПЧ. Но я хочу напомнить, что мы в 2022 году вышли из Совета Европы. Россия заявила об этом. А, соответственно, мы вышли и из юрисдикции Европейского суда по правам человека. Другой вопрос, что это никак не отразилось на рассмотрении исков гражданских, ну, частных лиц и юридических организаций к России, то есть российских граждан. И эти рассмотрения продолжаются. А вот наш иск, который мы подавали, и который был связан с огромным числом нарушений прав человека на Украине с 2014 по 2021 год, я подозреваю, что это такая, как бы, ну, нашли какую-то формальную закорючку для того, чтобы не продолжать рассмотрение. Они там ссылаются на то, что, так сказать, там переписку мы с ними не вступаем, еще там чего-то. Я думаю, что это, ну, такая, ну, нашли просто бюрократический ход. Потому что похоже, что раз иск был принят к рассмотрению, то его должны были продолжать рассматривать, вне зависимости от того, что изменились как-то обстоятельства. Но раз он принят, а не был отклонен сразу, значит, все, он попал уже в саму процедуру рассмотрения. Но, повторюсь, что мы-то выходили из Совета Европы и, соответственно, из ЕСПЧ, из юрисдикции ЕСПЧ, аргументируя наш выход тем, что в этих организациях достаточно серьезный и сильный элемент политизированности. И решения, которые принимаются, в том числе и ЕСПЧ, и которые мы брали на себя обязательство выполнять, они политически ангажированные достаточно часто. Хотя напомню, что мы выполняли достаточно, я сейчас не могу вот сказать, до какого времени, ну, точно, наверняка до выхода из ЕСПЧ мы выполняли 95% решений Европейского суда по правам человека. А, как правило, эти решения принимались по искам граждан государству, они были связаны с нарушением каких-то процедур, и, как правило, они влекли за собой выплаты материальные в качестве компенсации за нарушение прав человека, значит, в ходе каких-либо там юридических или других процессов. Значит, вот мы выполняли 95% решений Европейского суда по правам человека. А Россия вместе с Украиной и с Азербайджаном была, по-моему, там в первой пятерке по количеству поданных исков. То есть, что это должно, о чем это должно сказать? Что мы выполняли взятые на себя обязательства. То есть, признавали достаточно долгое время юрисдикцию Европейского суда по правам человека и правомерность, правомощность его решений, ну, в более чем 90% случаев из 100. Значит, мы с ними соглашались и, выполняя эти решения, проводили какие-то компенсации, выплаты в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека. Хотя я, например, знаю прецедент, не прецедент, просто знаю вопиющий случай, историю, которую мне рассказал мой коллега, журналист портала Украина.ру Павел Волков. Он, как и я, в свое время был арестован по обвинению, значит, тоже, так сказать, там абсолютно политическая статья. Я уже сейчас не помню, какие конкретно были статьи, но за его журналистскую деятельность. Один из, он практически единственный украинский журналист, который был выпущен судом украинским и оправдан.
У нас 20 секунд буквально.
Да, он после этого подал несколько, прошел несколько этапов, получил решение ЕСПЧ, но Украина отказалась выполнить решение ЕСПЧ. А решение ЕСПЧ требовало компенсировать Павлу, значит, вот все те нарушения, которые по отношению к нему применила украинская Фемида. Вот такая украинская история.
Продолжим нашу беседу через несколько минут. Заходите в телеграм-канал «Радио Спутник» и голосуйте, участвуйте в опросе.